Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Традиционно по пятницам вечерний трафик начинается еще днем. Вот сейчас 5 часов вечера, уже в городе 7-бальные пробки. Впрочем, как предполагает Яндекс, более серьезных затруднений на дорогах уже не будет. 7-бальные пробки сохранятся в городе примерно час, а потом уже трафик станет поспокойнее. Сейчас по городу передвигается 702 тысячи автомобилей. Это на 5% больше, чем было в это же время в прошлую пятницу. Что касается лент информационных агентств. Два российских истребителя МиГ-31 впервые в истории пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе. Такое заявление только что сделал главком ВМФ России. Это ТАСС приводит как молнию, срочное сообщение. Тоже ТАСС сообщает о том, что в Крыму появился памятник Елизавете Глинке. Ну а РИА Новости в эти минуты пишут, что индекс Московской биржи поднимается сегодня выше психологически значимого уровня в 3500 пунктов, и это происходит впервые с 18 марта.
Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». Сегодня по поводу истории, которая приключилась в Талдоме. В подмосковном городе нашли девочку в захламленном доме, в истощенном состоянии. В том же доме были 19 кошек, 65-летний мужчина там был найден. Ребенок не умеет говорить, отзывался на кис-кис. Как это я цитирую по СМИ. В доме были антисанитария, мусор, отсутствовали детская одежда, игрушки, кровать, не было средств гигиены, продуктов. По разным данным, ребенку на данный момент то ли 5, то ли 6 лет. Сейчас ее, и там еще и старшая сестра, изъяли из семьи, но вопрос-то остается. Да, много уголовных дел, то одну статью называют, то другую, но ведь история-то есть, что-то ведь мешало, то ли 5, то ли 6 лет до этого найти, что рядом с нами растет девочка Маугли. Что-то мешает, но что будем пытаться выяснять сегодня. Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Ольга Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Юрий Соленов, председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Юрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Ну и традиционно мы в Телеграме запускаем голосование по теме. Вы находите наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И там вопрос у нас. Что мешает находить детей Маугли на ранних этапах? Первый вариант. Невнимательные соседи. Второй вариант. Плохо работают правоохранители. Третий вариант. Плохо работают социальные службы. И четвертый вариант. В каждом случае это нестандартные случаи. Заранее не предусмотришь подобного рода. Исключить это все равно невозможно. Вот четыре варианта. Посмотрим, какой будет самым популярным. Юрий Соленов, председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Юрий Владимирович, с вашей точки зрения, что главное?
Но главное, чтобы прежде всего ближайшее окружение не было равнодушным, потому что это самое главное, когда дети растут не то чтобы под пристальным вниманием, но все-таки все окружение, которое есть, родители, бабушки, дедушки, соседи, соседские сообщества могли бы обратить внимание, заметить что-то неладное и, в принципе, сообщить в определенные органы. Хотя они могли бы и сами побеспокоиться и проявить в определенной степени любопытство и оказать какую-то долю внимания, чтобы все-таки этот ребенок не остался незамеченным. Я думаю, что как раз соседское внимание, общественный контроль в какой-то степени могут повлиять на то, чтобы ребенок не остался неухоженным, брошенным, не остался бы в такой ситуации, когда он отзывается на кис-кис, мяукает и, может быть, даже не знает каких-то элементарных человеческих слов, не испытывал никогда человеческого внимания, не знает, что такое любовь мамы и папы.
Смотрите, вы говорите про соседей, просто тут же вам люди пишут первым делом. Одно дело, соседи, они не обязаны. Угу. Да. А есть люди, мол, которые обязаны, и вот 235-й пишет, а что, у нас участковых нет, что ли?
Да, в принципе-то есть и участковые, и опека. Есть, конечно же, те органы, которые должны этим заниматься. Но где и как истребить человеческое элементарное равнодушие. Все-таки эти люди существуют рядом с нами. Мы социум. Мы формируем наше внимание, мы формируем наше мировоззрение на основании общения. И если этого общения нет, особенно у детей, то, соответственно, как они будут социализироваться? Скажем, ребенок выписывается из родильного дома, причем он выписывается с мамой. И на следующий же день, вот, кстати, мы вчера забрали 9-го внучонка, это у нас внучка родилась, из роддома. И, соответственно, уже сегодня пришла медсестра на посещение, а завтра придет доктор. И от этого никак не ускользнуть, не уйти. То есть в центре, в фокусе внимания медицинских служб, медицинских учреждений находятся наши дети. И, соответственно, если вдруг к ребенку никто не пришел, куда он мог пропасть? Он же не в невесомость куда-то уходит. Все равно он где-то числится, все равно он где-то значится. И, понятное дело, соседи, да, но в то же самое время эти службы, конечно, они в какой-то степени, ну и даже, наверное, в самой главной, должны принимать какие-то меры.
Но даже если они начинают буксовать, вот тогда соседи. Возвращаясь, да, просто соседи, вы с соседей начали.
Соседи должны быть всегда, просто соседи должны быть всегда. И эти люди, соседи, они человеки. Они должны оказывать определенные знаки внимания.
Юрий Соленов, председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов», Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Еще раз повторю вот эту формулировку, которую мы, собственно, и для опроса поставили. Что мешает находить таких детей Маугли на ранних этапах, с вашей точки зрения?
Юра, извините, пожалуйста, в вашем опросе не хватает еще одного 5-го пункта. Если нет злого умысла, а если есть злой умысел, не заниматься своим ребенком и получать социальные пособия.
Ну или просто нет умысла заниматься вообще.
Или есть умысел не заниматься вообще, то тогда, вот тогда мы этого ребенка всегда, мы его никогда не увидим, он будет всегда в слепой зоне. Потому что рожать можно дома, пожалуйста, патронат не выйдет. Потому что можно переехать из региона в регион и не обратиться ни разу ни к медицинским учреждениям.
Но не в лесу же живут. Тут возвращаемся,
подождите,
к Юрию Соленову, соседи.
Подождите, а я уехала в частный дом в глухую деревню. И вы, я имею право перемещаться, как я хочу. И вы не можете меня ограничить в моем перемещении. Ну чего
хорошо.
Вы замолчали?
Нет, сейчас я скажу. Значит, надо менять правила.
Правильно. Вот поэтому я здесь. Вот поэтому сегодня я пришла на эту передачу для того, чтобы сказать, что, понимаете как, у нас есть первое, о чем говорит Юрий, это гражданская ответственность, но у нас есть еще за детей и государственная ответственность. И поэтому, если семья хоть единожды попала в поле зрения социальных служб, в поле зрения правоохранительных органов и так далее, и является неблагополучной, сложной, маргинальной, то тогда, если семья перемещается из региона в регион, то, безусловно, здесь должно вступать в силу государственные институты урегулирования, которые бы обязывали вот этих родителей фиксировать детей по месту пребывания. Вот тогда это будет работать. А сейчас у нас, если у нас межведомственное взаимодействие, да, есть, но оно региональное, по региону. Если у нас межрегиональное межведомственное взаимодействие, есть телефонное право в ручном режиме. У нас огромная страна. У нас с вами... Мы сейчас с вами говорим вот об этой девочке, да, об этой девочке, которая... Я ездила, я видела, я смотрела, и на контроле все стоит, и понятно, что и Анна Юрьевна Кузнецова, и я, мы были. И, вы знаете, меня беспокоит вот этот ребенок маленький, вот мы все сейчас о нем говорим, но ведь на самом деле вот у меня, как у полномочного, больше вопросы вызывает не этот маленький ребенок, которого еще можно скорректировать, а вызывает другая девочка, которой сейчас почти что 12 лет, и она никогда не была в школе. Вот, да, она разговаривает.
То есть, когда,
да,
Александр пишет, старшая ходила в школу в Москве, это не
она
так?
Она ходила, во-первых, в Москве она не ходила ни разу, она ходила в Подмосковье, она была, училась в первый класс, все.
А потом она пропала, и ее никто не стал искать.
Да, совершенно верно.
Почему ее не стали искать?
Межведомственные пробелы. Сейчас я очень надеюсь, что прокуратура и следственные органы разберутся и дадут правовую оценку всем. Всем.
С вашей точки зрения, с вашим опытом, это абсолютно выпадающий из ряда других случаев вариант? Такого не было никогда, это что-то ужасное?
Нет, почему?
Или такое бывает?
Такое бывает. Слава богу, что это нередко. Но я не могу гарантировать, что сейчас где-то есть такой же ребенок, о котором мы не знаем.
Это Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, Юрий Соленов. Вот это вот объяснение про соседей кажется логичным.
Вот слушайте, оно в принципе логично, но тоже следует добавить, что все-таки люди живут не в таком незаконченном пространстве, потому что это улица, улица Салтыкова-Щедрина, где заметили полицейские подозрительного пожилого мужчину и отправились за ним. Значит, на этой улице живут соседи. Значит, среди современных соседских территориальных сообществ есть какие-то коммуникационные площадки. То есть есть мессенджеры, в которых они общаются для того, чтобы решить какие-то жилищные проблемы. Мусор вывести, электричество, газ и прочее. Также они могут решать какие-то вопросы социального характера. Они видят падающую бутылку с 9 этажа на соседский автомобиль и тут же сообщают. Если вдруг они что-то заметили, заподозрили, они также друг другу пишут. Почему же этот вопрос выскользнул из поля зрения соседей? Или это какая-то старая улица, где живут
одни
пенсионеры?
А уже есть объяснение у наших слушателей, между прочим. Они
слушаем.
Говорят, а потому что не предусмотрено ответственности.
Ну как же, уже обвиняют маму по 156-й статье.
Про маму-то понятно, тут уголовных дел, статей будет, я долго буду зачитывать, какие придумывают. Но сейчас мы не об этом. Вот сосед не заметил, должен нести ответственность. Бабушка не заметила, должна нести ответственность, говорят люди, нет?
Я бы не сказал так. Дело в том, что есть родительские сообщества, где все-таки все сориентировано на собственном ребенке. А есть соседские сообщества, где вот помимо этой родительской ответственности еще присутствует такая гражданская ответственность, где люди беспокоятся о своей территории, беспокоятся о благополучии не только своей, о своем благополучии, но и своих детей.
Юрий Соленов, Ольга Ярославская.
Но на самом деле, понимаете, здесь еще вопрос. Я, честно говоря, я за гражданскую ответственность, но в рамках законодательства, которого существует. И нельзя перекладывать на общественность то, что должно делать государство. Вы совершенно правильно, Юра, сказали, кто-то там из наших слушателей это говорит, о том, что у меня вопрос. Но это хорошо, был патрульно-постовая служба, стала гнаться за этим дядькой, который бы мажеватого вида и который влез в окно этого дома. Ну, в принципе, на этом участке...
Он мог бы зайти в дверь.
Опа. Потом он мог выглядеть совершенно опрятно, он вообще не привлек бы никакого внимания. А потом, на самом деле, участковый-то где? Самое главное, что опека Московской области, она обследовала этот дом, когда эта семья туда переехала. И есть акт, который говорит о том, что условия этой семьи были достаточны для того, чтобы они не вызывали... это было 5 лет назад. Они не вызывали у опеки никаких вопросов. Были детские, были кровати, были игрушки и так далее. И все было нормально. Значит,
и все-таки вопрос возникает как?
Подождите, значит, все-таки зашла туда когда-то опека, смотрела, а почему потом-то она не ходила?
А здесь нет межведомственных проблем.
Да, прописаны в Москве, проживают в Подмосковье. Опа.
А, вот так вот. Тогда возникает эта проблема.
Конечно.
Если человек проживает на территории Московской области, к нему приходят,
конечно,
смотрят на его условия, а потом говорят, ну, это к москвичам.
Нет, они так не говорят.
Ну,
просто
а
это надо было брать и не отпускать эту ситуацию. Нельзя единожды прийти и посмотреть, что все нормально. Если мама одна воспитывает двоих детей, это уже сложности, потому что у нас очень часто даже вся соцподдержка носит заявительный характер. И если мама
просишь,
не заявляет, не просит, значит, все нормально. А может быть, ведь не так. Просто человек живет по другим понятиям, он просто не попросит помощи, а будет как-то вот выживать.
Про участковых только скажите, потому что
согласна.
Юрий Соленов и вы, в общем, упоминали.
Да?
Почему?
Где
у вас есть
участковые?
Объяснение?
Где были участковые?
Нет, ну вот наши слушатели пишут, их загрузили бумажной работой, им не до этого.
Я не готова, я не была участковым, не могу сказать. Мне кажется, что работа участкового, прежде всего, она строится на том, чтобы знать тот, простите за сленг, контингент, с которым ты работаешь. Если ты этого не знаешь, то твои бумажки никому не нужны в принципе. То есть сначала
но
все-таки люди...
Но если не будет бумажек, у тебя не...
Сначала все-таки люди... Потом бумажки. Если это иначе, значит, надо перестраивать опять систему и ставить приоритеты.
Так, теперь по поводу про участковых поговорили.
А вот знаете, все-таки, да, если это люди, значит, ответственность. И мы говорим об участковых, мы говорим о врачах, мы говорим о соседях, мы говорим о матери, мы говорим о сожителе. А где был отец? Вот самый главный вопрос. У этого ребенка наверняка кто-то записан в свидетельство о рождении.
Нет.
А может, и не записан?
Не записан.
А может,
его
и нет уже?
И вот это тоже один из главных вопросов, почему здесь нет отца. и отец никак не проявил никакой сознательности. И даже если
потому что ее нет, к примеру.
Ну, его нет, этого отца.
И сознательности
Юра,
нет.
Юра, вы говорите просто про нормотипичные семьи, где есть бабушки, дедушки, папы и мамы. А мы имеем дело совершенно с другой семьей, где нет ни бабушек, ни дедушек. Есть одна мама, и все.
Да, и вот к этому я и веду, что на самом деле это какая-то выходящая из ряда вон ситуация, что у этой девушки, ну, которая живет с сожителем пожилого возраста...
Нет, она не живет, это не ее сожитель, Юр, нет, не так.
Там тоже говорили о том, что это какая-то случайная история.
Нет, это он не ее сожитель.
Тогда это еще более подозрительно, да, что это вообще случайная история. Доверить ребенку, доверить ребенка совершенно незнакомому пожилому человеку, оставить его один на один.
Как уверяет девочка старшая, что это крестный вот этой маленькой девочки.
Причем, насколько я понимаю, они в основном с ним жили, а мама бывала изредка.
Но я, кстати, хочу успокоить сразу всех радиослушателей, что медицинское обследование не показало ни истязаний, ни насилия ни над той, ни над другой девочкой. Слава богу, мы все очень этому порадовались. Там, по крайней мере, этого нет. Там есть истощение, там есть плохой уход и так далее. То, что не развивали, не занимались детьми в ужасных условиях, это все понятно. Но, по крайней мере, вот это там исключено уже. То есть мы очень боялись, что будет какое-то насилие.
Что тогда будет с этими детьми теперь?
Сейчас все очень активно мы ищем родственников, вот о которых говорил Юра. Возможно, будет папа, хотя папы нет, там все везде прочерк. Мы ищем, ну, может быть, помимо пап, мы еще кого-то найдем. Хотя, честно говоря, по опыту могу сказать, скорее всего, мы никого не найдем. Если бы кто-то был, имея в виду такой резонанс, который сейчас по стране пошел, это случай, эти бы люди уже объявились. Значит, я думаю, что родственников мы не найдем. После этого сейчас снимутся все вопросы медицинские. Девочки сейчас проходят обследование в Талдомской больнице. Сейчас решается вопрос, нужно ли им дообследование на высокой технологии уже в Москве, потому что там не все может оборудование Талдомской больницы нам предоставить. Это решают медики, мы туда не вмешиваемся. После этого девочки будут переведены, после того, как решат медики, или сюда на доследование, или же они будут сразу переведены в Центр семейного содействия. То есть для жителей, чтобы это было... Ну, мы уходим от этого названия детский дом, не хотим так называть. Мы теперь это называем Центр семейного содействия воспитания. То есть вот так, ЦССВ. Вот,
это все-таки попытка отдать в другую семью или детский дом навеки?
Нет, подождите, конечно, мы всегда работаем с тем, но для того, чтобы отдать в другую семью, девочки должны получить статус, и понятно. Мама должна... То есть это не сразу, это нельзя вот сейчас. И, конечно, мы любому ребенку мечтаем, чтобы он нашел свою, пускай вторую, ну, семью. Но старшая девочка очень привязана к маме, она постоянно говорит о маме. И в данном случае, мы видим, будет проблема. Они не просятся домой, но она говорит о маме. И я понимаю, почему она говорит о маме. Она дожила почти что до 12 лет, практически не ходила в школу. Как хорошо? Какая мама хорошая? В школу ходить не надо. Это же все-таки труд. Вот, поэтому она понимает, что сейчас и будет школа. Она разумная очень девочка. Вот, там будет школа, она все это понимает, и ее, наверное, это тоже пугает. В общем-то, ее тоже девчонку понять.
У вас есть объяснение, откуда это кис-кис у младшей девочки?
Вы знаете, я никакого кис-кис не слышала. Ага. Я думала, что это выдумки СМИ для того, чтобы это все приукрасить. Девочка не глухая, точно, она реагирует на это. Девочка не говорит. Почему она не говорит? Разбираются врачи. У меня было ощущение, что она не говорит, потому что у нее просто нет сил говорить. Потому что действительно ребенок в 6 лет весит 12 килограмм. Это говорить об этом больше ничего не надо. Вот,
Но вот эта разница, по вашим словам, получается, старший ребенок.
Они не жили вместе.
Ага, вот это
они
важно.
Не жили вместе. Это в семье в Талдоме проживал вот этот мужчина крестный и маленькая девочка, которая нуждается в ортопедической помощи, которая плохо ходит, потому что у нее искривлены ножки, там есть диагнозы по позвоночнику, которая наверняка плохо разговаривает. Надо понимать, почему она, точнее, вообще практически не разговаривает, почему она не разговаривает до этого возраста. И есть мама со старшей девочкой, девочкой, которые приезжали раз в неделю, иногда два раза в неделю, в гости к этой девочке, привозили какие-то продукты, привозили продукты кошкам. И вот таким образом, самое главное, что старшая девочка, она не понимает, в чем проблема. Потому что, ай, мы же посещали, мы же ездили. Ну что такое? Потому что у меня сейчас складывается впечатление, что вот этот общий бардак, который вот там вот мы видели, это норма и для старшей дочери. Разница только в том, что это была брошена мамой, то есть она была вот так, а это жила с мамой. Но по факту ничего не поменялось.
Юрий Соленов, теперь уже несколько человек написали все-таки, пока не понесет ответственность кто-то из полиции. Ну, это, ну, вы понимаете, да?
Да.
А мы тут не при делах. Какие соседи?
Ну как вот не при делах, да? Мы же все равно понимаем, что если у женщины, возможно, в этот период пандемии и самоизоляции, и этих экономических проблем, трудностей, возник какой-то срыв. Почему стала нормой, если старшая девочка воспитана все-таки более-менее говорящей, более-менее она выглядит плотно, физически хорошо? Почему вдруг с младшей произошел такой разрыв, можно сказать, провал? Это значит, где-то был какой-то психологический перелом. Здесь, конечно, разберутся психологи, психотерапевты и психиатры.
И
судьи, да.
Следственные органы уже разбираются.
Но, тем не менее, где-то срыв какой-то был. И это невозможно не заметить. Это можно увидеть где-то в кассе в магазине. Это можно увидеть где-то тем же самым соседям, которые проживают рядом, или просто прохожим людям, которые идут и видят неадекватное поведение человека. Почему в большинстве случаев сообщения такие приходят в полицию о неадекватном поведении, а в данном случае этого не произошло? То есть должна возникнуть в обществе какая-то культура. Не обязательно призывать к ответственности.
Это
надо
Юрий Соленов.
Призывать к вниманию.
Ольга Ярославская, я вот с Юрием Соленовым говорил про обычных людей, а с вами тогда буду говорить о необычных, о сотрудниках опеки там и так далее.
Потому что они необычные, они тоже обычные люди.
Потому что это их работа.
Вот. Мы будем говорить о людях, которые обычные, но тем не менее, которые решают какие-то
которые,
вещи.
Которые, мало того, должны были заметить, но и что-то сделать в этой связи. Да. Они тоже этого не сделали, это тоже равнодушие.
Да, это безответственность. Это не равнодушие. Это не та категория. Понимаете, вот о равнодушии мы можем говорить про людей, про соседей. Они могут быть равнодушны, неравнодушны. А когда человек обременен должностными обязанностями, это уже безответственность. Это разные вещи, это разные понятия.
Так тогда вопрос.
Безответственность, она ведет к трагедиям. Равнодушие тоже может привести к трагедиям, но это не обязательная опция.
Насколько правы люди, которые пытаются говорить о том, что вот мы постфактум, как часто говорим?
Нет, я считаю, что почему я не хочу очень аккуратно сейчас в словах, потому что я очень уповаю на то, что следственные органы и прокуратура разберутся и каждой сестре по серьге раздадут и найдут, кто где упустил. Потому что наша задача не просто наказать. Вот смотрите, мы так устроены, к сожалению, что нам надо сразу,
вот
нам нужна
пишут,
эмоция.
Кого посадили,
да, нам нужна
кого
эмоция,
уволили.
Да, совершенно верно. Эмоция и виноватый. А для меня я бы хотела немножко наш градус сместить не только в это, потому что мы не можем сейчас за суд и за следственные органы решать, понятно, мама виновата, но мы сейчас говорим еще про должностных лиц, кто виноват будет. И виноват ли будет? Я надеюсь, что, вот еще раз говорю, что разберется следственные органы. Для меня что важно? Для меня важно вот эту историю, как бы я предлагала, ее взять вот кейсом, расписать и выработать на основании этого межведомственное взаимодействие между регионами, между ведомствами и так далее. Мы с вами живем...
Ну, то есть ребенок родился и поехали.
Мы живем... Но, сейчас подождите, мы живем в цифровую эпоху. Но у нас все в цифре. Но почему же мы до сих пор не можем детей просто посчитать? Вот не можем мы их посчитать. Вот захочет родитель спрятать ребенка, он его спрячет.
И ничего не сделаешь, Ольга Ярославская, Юрий Соленов. Ведь ничего не сделаешь, ну правда. И какие соседи? Он не будет показывать ребенка.
У нас с вами, простите, что я влезаю, Юр, а у нас с вами безотносительно этой темы есть очень хорошие примеры. Их сотни. Когда разводятся семьи, когда есть решение суда о том, что ребенок должен проживать с мамой или с папой, несогласная сторона забирает этого ребенка. Десятилетиями они по России ездят, и никто их найти не может.
Это тоже правда. Ладно, тогда я повторю этот вопрос уже через несколько минут. Напомню, у нас в студии председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов, Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве. Это программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 марта, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». В Подмосковье нашли девочку, которая, как пишут в СМИ, отзывается на кис-киса. Ну, в общем, не занимались ей родители до 6 лет, причем никто не очень, никто не понимает, сколько ей лет на самом деле. Вот как такое происходит, что в большой стране и, в общем, прямо скажем, не в отдаленном населенном пункте находится ребенок, которого никто не видел, кроме родителей, а родители, может, и видели, но не сильно занимались. Вот об этом мы говорим, как с этим бороться, можно ли с этим бороться. Об этом говорим. Здесь Ольга Ярославская, уполномоченная по правам ребенка в Москве, и Юрий Соленов, председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Значит, у нас был ведь вопрос. А как-то я вот уже забыл, какой вопрос у нас был.
Вопрос, как этого избежать? Можно ли это избежать?
Ну, и... это один главный вопрос, который мы сегодня обсуждаем. Так и что?
Так на самом деле, вот мы говорим о межсекторном взаимодействии. И здесь все-таки вот родители, которые всегда стоят на страже в воспитании своих детей и очень часто обращают внимание на таких неблагоприятных, неблагополучных детей, и где-то в свое внимание вот всегда акцентируют на каких-то неправильных моментах, неправильных в поведении людях, они могут выступить таким связующим звеном между этими органами, между этими управлениями, между которыми
какие-то
не всегда...
Какие-то активисты, что ли?
Это не обязательно активисты, это обычные, элементарно обычные люди, которые очень часто спасают своих соседей в самых трудных ситуациях. И, между прочим, эта история с Маугли не первый случай. В Кирове в 2019 году Кристина умерла в трехлетнем возрасте на свой день рождения. Но буквально чуть позже, где-то через месяц, была обнаружена девочка Маугли живой и спасена благодаря соседям в Москве на Ленинградском проспекте.
Да, это была история громкая.
Люба.
Да. Вот почему не было из этого выведено определенных уроков?
А
почему
какие
тогда?
Вот, хорошо, вот допустим, нашли очередного ребенка в Талдоме. Вот какие уроки сейчас надо извлекать?
Я думаю, то, что говорила Ольга Владимировна, это самый правильный ответ, что должен быть регламент между этими управлениями, между опекой, между всеми другими
учреждениями. Скорее всего, регламент есть, он не работает, нет?
Нет. Между регламенты существуют внутри регионов. Вот понимаете, если мы говорим о законодательной базе, она достаточна. Вот законодательная база, нормативка.
Ты перевозишь ребенка через МКАД, он может потеряться.
Если я имею, почему я начала с того, что в вашем опросе не хватает пятого пункта. Если я, как родитель, имею злой умысел, да, он может потеряться. Мы с вами, как нормальные люди, как ответственные родители, которые шли на материнство и на отцовство ответственно, для нас это странно представить. Но на самом деле существуют такие люди, я не хочу их назвать родителями, которые не заботятся о своих детей, которые принципиально рожают, потому что есть пособие, потому что есть какие-то льготы, но при этом они осознанно их криминализируют, осознанно их подсаживают на наркотики, на алкоголь. Вот я вам хочу сказать, откуда эти выводы? Это не голословные выводы. Я вам могу сказать, что если мы сейчас возьмем просто статистику, сколько у нас детей по стране имеют статусы детей-сирот, то есть тех детей, которые потеряли, у которых родители погибли, умерли и так далее, вы поразитесь. И сколько детей у нас социальных сирот? Это тех детей, которые изымают из семей. И этих детей в разы больше. Не буду пугать слушателей процентами. Так, то есть это говорит, подождите, угу. Это говорит о том, что нам надо работать на профилактику. Конечно же, нам надо воспитывать. Во-первых, вот вчера, извините, я ухожу от темы, но вчера был такой вопрос по ОТР. Кравцов, наш министр, сказал, что будет введен курс семьеведения.
Да-да.
То есть детей будут обучать вести. Вот понимаете, а это вот оттуда надо. Вот оттуда надо говорить детям о семейном праве, о гражданском праве, об уголовной ответственности, если ты с ребенком вот так будешь поступать. Потому что всем кажется, что это все ничего не будет, этой маме ничего не будет. А надо начинать с подрастающего поколения. И надо ли готовить маму и папу за государство? Да, надо. Да, надо. Потому что если у него нет хорошего положительного примера дома, значит, он эту же модель перенесет на свою семью. Должна быть альтернатива.
Смотрите, заговорили об этом, Вы думаете, о чем люди начали писать? Одни начали писать о том, что виноваты противники ювенальной юстиции.
Точно. Я вот все ждала вот это. Вот я прям ждала.
А другие пишут, теперь начнется...
Ювенальная юстиция.
Да.
Вот я, вы знаете, уважаемые зрители, ну...
Зрители тоже есть.
Да. Я вам хочу сказать, что все предсказуемо. Вот я прям готовилась к эфиру, я написала. Я прям себе писала, что я понимаю, что многие общественники и политики, я читаю, коллеги, сейчас скажут, что ювенальная юстиция прочь руки от семьи. Вот я знала, что это будет. И нам надо соблюсти эту грань. Нам нельзя, потому что иногда, я как уполномоченная по правам ребенка могу вам сказать, по опыту, не часто, Юрий, но так бывает, так бывает, что люди пишут жалобы на соседа, потому что он хочет отомстить. И где тоже эта совесть и грань, когда у меня кричит ребенок, неизбывно кричит, или же просто потому, что он паркует свою машину так, как мне не нравится, и я сейчас на него натравлю опеку. Вот ни в коем случае. Вот понимаете, вот нельзя все вообще нельзя, мне кажется, переносить
вот
все на общественность.
Поэтому я и говорю, что должна формироваться соседская культура. Я говорю о том, что коммуникация должна
формирование
быть...
культуры
должно
это
формироваться,
что-то...
ребят, должно формироваться трепетное отношение, в принципе, к детству. Ребенок должен стать абсолютной ценностью.
Это не правило, понимаете? Должно формироваться это, говорите вы. Должно формироваться это. Это невозможно описать.
Согласна.
Другое дело, когда мы опишем правило, при котором ребенок должен появляться на свет и где-то должен быть зафиксирован.
Вы знаете, мне кажется, что нас все равно ждут какие-то перемены. Если говорить о том, что все-таки я про ювенальную юстицию расскажу. Нам не надо брать модель ювенальной юстиции. Это не наш путь однозначно. Мы за традиционную семью, и мы за семейные ценности. Но нам надо найти этот грань, когда уже нет пройдена в семье точка невозврата. Когда, например, у нас, ну, в Москве, например, да, у нас выявляется семья маргинальная. У нас назначается ей индивидуальное сопровождение. Эту семью ведут, ее посещают, ей помогают. Нужно материально, помогают материально. Ребенка записывают во все секции и так далее. Ведут. Но как отследить, когда точка невозврата, когда уже не помогают никакие меры, и ребенка надо. Не просто хочу, не хочу, а надо изъять из семьи. Почему надо? Потому что еще есть шанс, что ребенок криминально не заражен. Еще есть шанс, что у ребенка будет вторая семья. Потому что когда мы изымаем подростка в 14, в 15 лет, нету шансов у этого ребенка.
Вы только одну вещь скажите. Если ребенок появился в Москве, и какое-то время в Москве его вели или его замечали, он был прописан или зарегистрирован, а потом пропадает. Вот это как работает?
Он не может пропасть в Москве. Тогда
сумма пропадает. То есть он уехал в другой регион?
Если эта семья стояла на сопровождении, если ее социальная служба уже подсветила, в другой регион просто так не уедешь. В другой регион будет, вот как и с этой семьей было, был оповещен тот регион, что алло, к вам приезжает эта семья.
То есть, по идее, потери быть не должно было.
Когда я вам сказала, что в 2015 году выходила опека Московской области и смотрела условия этой же семьи.
Это Ольга Ярославская, Юрий Соленов. А теперь вы про ювенальную юстицию в этой истории.
А вот здесь один из главных вопросов. Как попадают эти семьи, неблагополучные семьи, в список на патронаж? Как попадают? Ведь это же все-таки не всегда выявлено полицейскими, не всегда это выявлено врачами или какими-то другими государственными органами. Очень часто они попадают именно благодаря тому, что неравнодушные люди где-то проявили свою сознательность и ответственность и поняли, что дальше так продолжаться не может, что ребенок в кратчайшие сроки окажется в какой-то критической ситуации. И тогда, кстати, они попадают на такие межведомственные комиссии, где их социально сопровождают, и в этих комиссиях очень часто присутствуют и некоммерческие организации, присутствуют общественники, присутствуют активисты.
Но вот чтобы ребенок, который появился на свет однажды, потом не терялся. Вот это все-таки как-то можно изменить?
Но это и так уже существует. Ребенок из роддома сразу попадает...
Стоп, Юра, не
да.
Так. Вы правильно объясните совершенно мне. Говорите. Вы совершенно верно говорите. У нас железобетонное правило, которым вы сказали. Если женщина рожает в роддоме, слушайте внимательно, что я говорю. Если она рожает в роддоме, то не обязательно, точно к ней выйдет патронажная сеть. Потом патронат заканчивается.
В два года.
Ну хорошо, в два года он заканчивается. Все. Патронат закончился. Дальше. У нас закон об образовании говорит о том, что родитель обязан, впервые, кстати, это первый закон, где написано, когда родитель обязан государству предъявить ребенка. Это закон об образовании. До 8 лет они обязаны. Где ребенок от 2 лет как, до 8?
Да, где, но в то же самое время до 2 прописано... лет подождите. Он может научиться говорить.
Юра,
это
где,
мама, папа.
Где,
а не кис-кис.
Нет, да, подождите, ладно, если ребенок...
Ну, научится в 2 года,
ребят,
а потом пропадет.
Мы говорим опять о нормотипичных детях.
Конечно.
А если ребенок не может говорить, и даже в хорошей семье, при хорошей маме не может говорить. У нас тоже есть такие дети. И он вообще может никаких звуков не издавать.
Ну, то есть это между тоже. 2 и 8 не прописано.
Ну, если она не обращается никуда, не прописано.
Вот.
Вот обязанность, чтобы закреплено было железобетонно, что прививки не обязаны, медицинское обслуживание государственное не обязано, хочу в частном врачу, вот врачу, пожалуйста. Дошкольное образовательное учреждение не обязано. Ну, не обязано. Это их право.
Вот.
Это их право, но не обязанность.
А если такое же право контролировать судьбу ребенка будет у государства, это уже будет ювенальная юстиция?
Да.
Да?
Угу. Так что вот я и говорю об этом, что если от 2 до 8 лет на данный момент они как будто бы пропащие, и никто не обязан приводить их в какие-то определенные органы для того, чтобы ставить их на контроль, то общественный контроль, общественность, они могут обратить на это внимание, должны обратить внимание и, в общем-то, спасти этих детей. Потому что в любом случае
них,
где-то как-то это может быть заметно.
Мы рабы баз, насколько я понимаю, рабы систем. Это информационное общество.
Совершенно верно.
И поэтому у соседей базы нет. У государства такая база
согласна,
может быть.
Согласна, Юра. Ну, молодец. Ну, конечно. Вот мы как раз сейчас говорим о том, что... я знаю, что Анна Юрьевна Кузнецова вышла с таким проектом, и сейчас разрабатывается такая всероссийская история. Мы пока не очень понимаем, как она будет выглядеть. Но я, по крайней мере, не очень понимаю. То есть масштаб ее меня... Просто, видно, я такого масштаба пока не могу понять, как можно это охватить. Но на самом деле, смотрите, Москва, электронный журнал. Ну да. У нас портал госуслуг. Ну, у нас все есть, у нас весь инструментарий есть. Нам, почему я говорю, законодательная база достаточна. Нам нужно теперь только немножко ее подрегулировать вот этими алгоритмами четкими по межведомственному взаимодействию. Засветился ребенок в медицине. Тут же должна быть социалка, должно быть образование.
Он встал в базу, и везде начинается...
Да, и он должен. У нас с вами, я напоминаю всем, что когда раньше я была очень много лет директором школы, и я не могла выдать личные дела родителям до тех пор, пока они мне не принесут подтверждение с другой организации, неважно, где она находится, в любой точке Российской Федерации, по почте пускай присылают, но я знала, куда у меня выбыл ребенок, в любую, там, в Кемерово, в Самару, в Тверь, там, в Москву, в другое учреждение. Сейчас этого нет. Этого нет.
То есть даже, получается, и от 8-летнего возраста тоже ребенок находится в критическом каком-то положении?
Нет, ну там, по крайней мере... Нет,
хоть обязанность есть родителей.
Нет, ну там есть обязанность родителей, которая закреплена законодательством. Понимаете,
так,
там уже...
Смотрите, тут еще одна история. Да, мы говорим, что это люди, скажем, не самые благополучные. Я
да.
вот буду аккуратно формулировать.
Да,
тут просто слушатели пишут, так может быть тогда мы тоже понимаем, что это может быть плохо использовано, но может быть тогда покупать таких родителей, давать за ребенка денег. И тогда этот родитель будет вынужден поставить его на соответствующую... туда или туда поставить на
отметку. Так подождите,
отметку.
Так это и есть. Уже все это работает. Подождите. Покупать, конечно, нехорошее слово, но
ну,
тем
да,
не менее.
В кавычках,
в кавычках.
Да.
Заявительный характер льгот, он предусмотрен государством.
Значит, не хотят.
Вот. Понимаете, я еще раз вам говорю, уважаемые друзья. Ведь, ну, смотрите, это может быть работать не только в конкретном нашем случае, который мы разбираем. Ведь любой взрослый человек, который хочет совершить преступление, ну так, грубо говоря, он его все равно совершит, и он его хочет сделать тайной. Это такая же история. Если родитель криминален, и если ему ребенок не нужен, а она, например, я подозреваю, что она получала социальные выплаты на ребенка, потому что явно девочка нездорова, то есть не потому, что за ней плохо ухаживали, она изначально из пород, ну,
да, не очень понятно. Нашли девочку и не могут сразу сказать, сколько ей лет даже. Но при этом на нее кто-то получает пособие.
Я не знаю. Вот, вот мы сейчас будем
разбирать. Вот непонятно здесь до конца, криминально или больна психологически. Здесь,
еще раз напомню, что сегодня стало известно, что в деле матери появилась новая статья. Посмотрели на страницы социальных сетей, принадлежащие обвиняемой, цитирую по Следственному комитету. В открытом доступе для всех размещены фото и видео, содержащие психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма-фашизма.
Вы знаете, вот я сейчас, для меня это новость, я только сейчас от вас это узнала, но когда я видела старшую девочку, меня поразило то, что у девочки выбриты виски.
Вот так даже?
Да.
Это девочка странно. 12 лет.
Девочка, да, она коротко стрижена, и у нее выбриты виски практически до затылка.
Ну, то есть это точно вот должны сейчас, увидеть соседи.
Вот сейчас как-то у меня... Они приезжали, они не жили там, Юра.
Ну, так они где-то живут, и да, там тоже есть живут, соседи. Да. Что мешает находить детей Маугли на разных этапах? Мы спрашиваем наших слушателей в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Понятно, что все мешает, наверное. Но мы предлагаем вам выбрать с вашей точки зрения главную причину. Невнимательные соседи, плохая работа правоохранителей, плохая работа социальных служб или в каждом случае нестандартная ситуация, полностью исключить такое невозможно. Можно даже если и соседи, и правоохранители, и соцслужбы будут хорошо работать. Четыре варианта ответа. Голосование продолжается еще 5-7 минут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ольга, Москва.
Прошу.
Я не знаю, как сказать точно, но мне кажется, что вот Ольга Владимировна, кажется, да?
Да.
Она, ну, почти правильно говорит в том плане, что вот соседи неравнодушные, это, конечно, все очень хорошо, но на самом деле наше государство говорит о том, что дети – это, в общем, часть нашей государственной политики. Поэтому, смотрите, как в Израиле сделано, да, каждый ребенок, то есть вся информация, которая есть о ребенке, она циркулируется по всей стране, и невозможно утаить вот ребенка, если он родился в этой стране.
Ну да, рожай где угодно, но будьте любезны, ребенка предъяви государству. Как-то так примерно. Ребенок не ходит в сад, не ходит в школу, не наблюдаются у врача. Как еще можно наблюдать? Но, правда, 315-й, когда об этом пишет, говорит, значит, органы виноваты, что не видят. Плохо смотрели. Ну, то есть, видимо, участковый опять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло,
громче только прошу вас.
Алло, алло.
Да-да.
Меня зовут Александр, добрый вечер. У меня вопрос про какой-то идеальный мир, который Юрий вначале обрисовал, что там на следующий день приходит патронажная сестра при рождении. У меня сын родился в 18-м году, ко мне никто не пришел, к нам точно никто не пришел и даже никак не связался. И это всего 4 километра от МКАД. Может, за пределы МКАД это приезжали давно?
Может быть, это за пределами МКАДа все иначе?
Ну, вообще, я и в Татарстане достаточно продолжительное время прожил, несколько десятков лет. И, кстати, и в Московской области, и также скажу и про Москву. И здесь все зависит от родителей. Если родители беспокоятся о здоровье своего ребенка, то, естественно, они начинают сигнализировать и искать...
Здесь зависит не от родителей, Юр. Здесь вот понимаете, в чем все-таки дело? Здесь зависит от опять информационной базы. Вот родился ребенок, и эта информационная база совершенно правильно, она должна пройти... независимо от того, где прописан ребенок. У нас, понимаете как, у нас все равно все подвязано под прописку. Вот мы до сих пор вяжемся под прописку, под регистрацию и так далее. И если под это подвязываться, ну давайте тогда подумаем и обяжем родителей, которые подпадают в зону риска, об обязательной регистрации несовершеннолетних там, где они сейчас находятся. Вот сейчас. На дачу переехали, на дачу, на лето переехали. Будьте любезны, уведомите смс-кой, уведомите,
вам скажут,
что вы находитесь...
Это попытка вмешаться в личную жизнь семьи.
Мы говорим о, в данном случае только о семьях, которые уже попали в, в социально неблагополучное.
А я вам объясню, почему я говорю, вам скажут. Потому что скажут. Вот Бузыкин пишет, меня в школе заставляли сбривать бакенбарды, так что бритые виски — это никак не показатель неправильности ребенка. Никто не говорил, что это показатель неправильности ребенка. Это повод для того, чтобы, как кажется, заметить это. Не каждый ребенок ходит в таком виде. Может быть, он правильный и молодец, но вопрос должен быть, нет?
Да.
Не, ну педагог в любом случае поговорит с родителями. Родительские собрания происходят регулярно, и обязательно классный руководитель разговаривает с мамой и с папой.
Вы знаете, вот, я бы хотела вот сказать...
Там был только первый класс, мы помним.
Вы знаете, я хотела сказать еще об одной системе, которая очень хорошо сейчас в экспериментальном режиме отрабатывается в Москве. Называется она «Семейный помощник». Это, мне кажется, впервые попытка, ну, простите за сленг, поженить департамент образования и департамент социальной защиты. О чем речь идет? Мы прекрасно понимаем, что большую часть времени дети проводят в школе все равно. И классный руководитель, он точно видит и смотрит в глаза ребенку каждый день по 6, по 8 часов. И если у ребенка идет неблагополучие социальное, он не может не заметить, мимо не проходит. У нас есть три такие знака, ну, как светофор. Зеленый, желтый и красный. Мы четко в Москве, четко отработан система СОС. Что это такое? Я быстро, Юр, буду говорить.
Да, конечно.
Система СОС отработана, это когда ребенок с побоями, когда ребенок говорит, что у меня было сексуальное домогательство и так далее. В одни сутки Москва отрабатывает эту тему. И очень хорошо отрабатывается зеленая зона. Это такое, знаете, меня толкнули, я бужу, ну, такой бузитер такой классный. То есть это внутришкольный контроль. Средняя зона, когда ребенок бузит не на базе школы, школа не видит. Или когда ребенок находится в тяжелом жизненной ситуации, но родители не заявляют, потому что они не в состоянии заявить. Вот. И, подождите, тогда классный руководитель делает такую пометочку и отправляет в семейный центр. Уважаемые, пользуясь случаем рекламы, обратите внимание, зайдите, посмотрите, что такое московские семейные центры. К вам всегда придут на помощь. Это когда приходят
семью... Мы уже обсуждали недавно,
да,
что, оказывается,
говорят,
такое и есть.
Да,
не
есть.
Не все знают.
Их 28 по Москве. Пожалуйста, и семейные центры начинают работать с этой семьей.
Значит, недостаточно информации.
Не для того, чтобы отнять ребенка, а для того, чтобы помочь справиться. Особенно сейчас, когда пандемия, кто-то работу потерял. Особый...
Да. Да. Просто тут нам, вот Анна, например, пишет к вопросу о медицине, педиатрах. У меня, говорит, трое детей. Но это тоже, видимо, Москва. Видимо, все-таки есть большая разница. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, гости. Знаете, у меня такой вопрос. Вот вы, это я к гостю обращаюсь. Вот вы говорите, что соседи должны. У меня был сосед-алкоголик. Он выскакивал за своей женой с ножом на лестничную клетку. Вот мое-то состояние какое? Да, я сходила к участковой, я пожаловалась. Он, естественно, ничего не делал. Вот, ну, если я буду в этот конфликт влезать, потом за мной же будут бегать с ножом. Это первый момент. А второй, потом у нас есть такая давняя традиция. Приходят к соседу и говорят конкретно, кто из соседей, так сказать, пожаловался.
Слушайте, это понятно. Спасибо за звонок. Я прошу вас прокомментировать, но я хотел бы вот опять. У нас есть такое ощущение, что мы нашли участкового. И вот если будет идеальный участковый, все, проблема решится. Правда.
Да, но времена меняются все-таки на самом деле. И понятное дело, что здесь речь не только о культуре, речь не только о поведении и о страхах. Одни боятся ювенальной юстиции, другие боятся сами себя, а речь о внимании. Если это будет внимание и неравнодушие, и небезразличие, то в любом случае люди заметят на дороге, люди заметят на соседней или на своей улице.
Юрий Соленов, Ольга Ярославская, смотрите, про семейные центры вы заговорили. Мы когда, кстати, в прошлый раз обсуждали, пример то же самое говорили. Или тут же. Теперь вам пишут, ага, семейный центр, родители туда придут, начнут на школу жаловаться, на следующий день к ним придет инспекция ПДН, доверия нет никакого. Тот же 771 пишет, обратился в эту вашу, значит, семейный центр, а потом попал в поле зрения социальных служб. Зачем мне это надо?
Кому-то не надо.
Пауза.
Вот.
Пауза.
А мы...
Но, вы знаете, вот как раз, опять же, вот этот человек, который писал, что обратился и попал в поле зрения...
Ну, это он как бы говорит, ну, я не обращаюсь поэтому.
А, нет. Вот как раз семейный центр, вот ту программу, которую я говорю, семейный помощник, это как раз в интересах ребенка сделано. В интересах ребенка, потому что родители не обращаются. Если бы они хотели, они бы уже обратились. А как раз ребенок еще не может обратиться, потому что он просто маленький, он в своем горе. И он не может. Для этого у него есть классная мама,
классный
помощник.
Да, в крайнем случае 911, и не будет никакого там на вас обращения.
Это уж совсем. Еще раз только скажите, где найти адреса этих семейных центров?
Пожалуйста, сайт Департамента соцзащиты населения.
Теперь смотрите, у нас было голосование. Пока мы с вами все это обсуждали, мы спросили у слушателей, что мешает находить детей Маугли на ранних этапах. И варианты были. Соседи, правоохранители плохо работают, соцслужбы. Или это такая история, что ну, каждая ситуация нестандартная, ничего. Как вы думаете, какой ответ самый популярный?
Я думаю, что все обвинили участкового.
Ольга Ярославская так думает, Юрий Соленов так думает. А вы бы выбрали какое, Ольга Ярославская?
Я бы пятый выбрала.
А вот тот, которого нет, так, Юрий Соленов?
А второй, повторите, какой?
Соседи, правоохранители, соцслужбы или каждый случай уникален?
А правоохранители все-таки.
Все-таки правоохранители. Смотрим, что получилось на самом деле. Это нестандартная ситуация, и полностью исключить такое невозможно. 47%.
Спасибо, милые люди. Вы очень, 29%
социальные службы, 16% соседей и только 8% выбрали плохую работу правоохранителей. Программа «Своя правда». Ольга Ярославская, Юрий Соленов. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.